Исторический календарь.
27 марта отмечают Всемирный день театра. Всемирный день театра установлен в 1961 году по инициативе делегатов 9-го конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. А сам театр, как известно, начинается с вешалки. Этот афоризм приписывается одному из основателей Московского художественного театра Константину Сергеевичу Станиславскому. Однако в его сочинениях это выражение не встречается, как и в воспоминаниях современников о нем. Вероятно, оно сложилось на основе отрывка из письма Станиславского к цеху гардеробщиков МХАТ в январе 1933 года, которое он написал, отвечая на их приветственный адрес к его 70-летию. «Наш художественный театр отличается от многих других театров тем, что в нем спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей». Дескать, в театральном цехе нет второстепенных ролей и профессий. Впрочем, это для зрителя театр начинается с вешалки, а для многих актеров спектакль начинается с театрального служебного буфета. Это давняя традиция. Она отражена еще в пьесе «Без вины виноватые» Александра Николаевича Островского. Комик Шмага объясняет героине Кручининой, что, ожидая ее в буфете компании актеров, понемногу выпивал, задолжав при этом по счету, который ей придется оплатить. И Шмага, как бы в извинение, произносит реплику, которая стала крылатой. «Мы артисты, наше место в буфете». Конечно, не обязательно все артисты пьющие. Такие есть и среди инженеров, и среди сантехников, и среди журналистов. Однако сразу же вспоминается диалог из «Покровских ворот». Аркадий Варламович по телефону. «Кто? Илья? Нет, не ждал. Да-да, я в курсе». «Ах, вон оно что! Это красиво! Я входил в Мосэстраду как в дом родной, а теперь я иду туда как на Голгофу. А кто не пьет? Назови». «Нет, я жду. Достаточно? Вы мне плюнули в душу, негодяи!» На что Костик с едва скрываемой иронией говорит. «Неправда. Они за вас борются. Оставьте, я всех их знаю», — махнул рукой Велюров. «Вы должны победить эту страсть», — продолжает Костик и таинственно добавляет. «Что-то здесь как-то сыро. Аркадий Варламович, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?» Гнев Велюрова на какого-то неизвестного Илью вмиг проходит, и он нравоучительно говорит Костику. «Заметьте, не я это предложил. Идемте». 27 марта 1827 года скончался поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов. Учился он в Московском университете, где увлекся немецкой философией и романтической поэзией. После поступил на службу в Московский архив коллегии иностранных дел, архивный юноша. Веневитинов организовал вместе с князем Владимиром Федоровичем Адаевским тайное философское общество «Любомудрие», куда входили также будущие славянофилы Киреевский, Кошелев и другие. Веневитиновский кружок занимался изучением немецкой идеалистической философии, трудов Шеллинга, Канта, Фихте. Веневитинов принимал деятельное участие в издании журнала «Московский вестник». В ноябре 1826 года Веневитинов, по протекции княгини Зинаиды Волконской, перебрался из Москвы в Петербург, поступив на службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. Зинаида Волконская. Ее называли «Северной Каринной». Блестящая красавица, поэтесса, певица, хозяйка литературного салона. В нее был влюблен Пушкин, который писал о ней «Царица муз и красоты». Поэт, князь Вяземский, называл салон Волконской «волшебным замком музыкальной феи». Он тоже был влюблен в Зинаиду, как и Баратынский и Мицкевич. Веневитинов с грустью вопрошал: «Зачем? Зачем так сладко пела ты? Зачем и я внимал тебе так жадно? Из уст твоих, певица красоты, пил яд мечты и страсти безотрадной». Он умер в возрасте 21 года, по-видимому, от пневмонии. Но в тогдашнем обществе говорили, что он скончался от неразделенной любви княгине Зинаиде Александровне Волконской. Веневитинов завещал надеть ему на палец в час кончины перстень из древнего Геркуланума, погибшего во время извержения Везувия вместе с Помпеями. Это был подарок Зинаиды. Когда он впал в забытье, перстень надел ему на палец его друг, славянофил Хомяков. Веневитинов на секунду очнулся и спросил: «Разве меня венчают?» И умер. Последние стихотворения Веневитинова «Завещание», «К моему перстню», «Поэт и друг» можно назвать пророческими. «Душа сказала мне давно, ты в мире молнией промчишься, тебе все чувствовать дано, но жизнью ты не насладишься». Зинаида Волконская тяжело переживала его смерть. По-видимому, она его все-таки любила. Ранняя смерть Веневитинова, а ему минул всего 21 год, произвела сильное впечатление на его друзей, которые создали своеобразный культ его памяти. Каждый год, в день смерти поэта, его друзья собирались в Симоновом монастыре и в его память служили за упокойную и в трапезной, и за обедом, оставляли для него во главе стола кресло и прибор. Через годы многие ушли за поэтом, но рассказывают, что еще 40 лет спустя собирались за столом три старика перед нетронутыми приборами и пустыми креслами. А потом не стало уже и стариков. А в 1930-е годы при сносе Симонова монастыря прах Веневитинова был эксгумирован и перезахоронен на Новодевичьем кладбище. Прах же его матери и брата не были перезахоронены. Их уничтожили вместе со всем Симоновским некрополем. При эксгумации с пальца поэта был снят перстень, тот самый. Сейчас он хранится в литературном музее. Сбылись пророчества поэта, и друг в слезах с началом лета его могилу посетил. Как знал он жизнь, как мало жил. 27 марта 1886 года родился видный советский партийный деятель Сергей Миронович Киров. Он был убит в Ленинграде 1 декабря 1934 года. По одной из версий, его убийца Леонид Николаев был смертельно обижен несправедливым, по его мнению, увольнением с работы, совершенным якобы по указанию Кирова. По другой, Киров был любовником жены Николаева, и тот таким образом решил положить конец адюльтеру. Есть версия, что к убийству Кирова был как-то причастен сам Сталин, хотя прямых доказательств на сей счет нет. Правда, Хрущев в своих мемуарах утверждал, что убийство Кирова было организовано Сталином и НКВД. Но Молотов позднее сообщил, что созданная по инициативе Хрущева особая комиссия ЦК КПСС установила непричастность Сталина к убийству Кирова. А Хрущев отказался опубликовать эти невыгодные для него материалы. Кстати, Сталин был очень дружен с Кировым. Именно Сергей Миронович первым назвал Кобу «великим вождем всех времен и народов». Причем первоначально это звучало несколько двусмысленно. Но как бы то ни было, убийство Кирова послужило предлогом для массовых репрессий второй половины 30-х годов. Уже через несколько часов после убийства было официально заявлено, что Киров стал жертвой заговорщиков, врагов народа. А Президиум ЦИК СССР в тот же день принял постановление о внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик. Следственным властям вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком. Судебным органам не задерживать исполнение приговоров.